Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Царская семья под арестом. Какими были дни весны 1917 года для императора и его близких? И почему они не смогли покинуть Россию? Лето на русском севере. Как провести отпуск в красивых местах и сделать доброе дело? Как античность встретила христианство? Новый курс лекций в Академии Фомы. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Весной того года царская семья уже находилась под арестом. Сначала в царском селе, а потом летом в Тобольске. Весной у императора есть еще надежда, что ему с семьей разрешат уехать в Англию или в Крым. Как мы знаем, все сложилось иначе. Как жила царская семья в эти переломные дни, и каково это вообще чувствовать себя преданными столькими людьми? На связи с нами профессор Московской духовной академии, историк Алексей Святозарский. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о каких-то деталях из жизни царской семьи, когда уже находились под арестом и императоры, и Александра Федоровна, и дети? Что лично вам, как историку, наиболее здесь важно, что запоминается, что интересно?
Ну, там же было несколько периодов заточения, но самый первый – это царское село, это арест. Сначала членов семьи до прибытия императора, который осуществляет будущий вождь белого движения Лавр Георгиевич Корнилов. И первое распоряжение относительно содержания узников исходит именно от него. Вот у нас есть дневники, в частности, дневники императора Николая II. И у нас есть целый ряд воспоминаний тех лиц, которые были близки к царской семье, ну и затем были отделены от них, да, вот не разделили их дальнейшую участь, но успели записать то, что они видели, то, что они переживали. Ну, в частности, очень интересные воспоминания отца Афанасия Беляева, такого временного духовника императорской, заточенной, да, императорской семьи, который вот служил Пасху, потому что вскоре революция февральская, эти события происходят на третьей неделе Великого Поста, и вскоре была Пасха. Вот он очень подробно, красочно, так наглядно и ярко описывает то, что происходило, потому что вот для него лично это, конечно, неординарнейшее событие. Он исповедует всех членов царской семьи, исповедь продолжается очень долго, согласно его дневникам. Он служит пасхальную заутреннюю, он служит пасхальную вечернюю. Вот, Великую Субботу царская семья причащалась. Ну, внешне, как бы, жизнь жестко ограниченная разного рода приказами революционного начальства, вот она как-то, они пытаются, чтобы она протекала в привычном русле, но за такими обычными занятиями, там, прогулка, император колет дрова, какие-то вот происходят события, что-то они читают, но вот первоначальный период заточения, вот вопреки каким-то, может быть, устоявшимся мнениям, он очень жестокий, потому что государю и государыне не дают общаться друг с другом. И они могут на Пасху, допустим, встретиться за разговением, но не говорить ни слова о прошлом. То есть они должны говорить о погоде, там, я не знаю, о том, как покрашено это пасхальное яичко или нет. Вот. Ну, надо сказать, что пасхальный стол вполне обильный, это тоже вписывается все у того же отца Афанасия. Ну, вроде все как всегда, хотя, конечно, это уже жизнь совершенно в ином измерении. То он же служит последнюю литургию перед отправкой царской семьи в Тобольск. Вот опять же, много всяких обвинений раздается о том, что архиереи предали царя, о том, что нам как-то уже приходилось с вами об этом говорить, да, вот, что не было там какого-то воззвания выпущенного в поддержку сверженного государя, ну, который, собственно говоря, об этом и не просил, и никогда свое отречение он не дезавуировал ни словом, ни каким-то действием, покоряясь воле Божией, как он ее воспринимал. Но именно представители церкви опекали царскую семью. Это и монахини монастыря в Тобольске, это и батюшки, которые приходили совершать богослужение. Это и батюшки, которые служили обеднице, потому что не всегда можно было совершить полную литургию, но в какой-то праздник все-таки совершалось последование часов изобразительных, чтобы, ну, послать какое-то утешение. Подкармливали монахини монастыря, вот они во время Тобольского заточения, это тоже имело место. Ну а жизнь, вот, несмотря на разного рода притеснения и грубости со стороны охраны, которые даже начальство вот местное не могло пресекать, вот она, тем не менее, они пытались жить так, как они привыкли. Это вот люди того времени. Значит, что бы ни случилось, я буду действовать так, как я привык. У меня будет мой распорядок дня, я буду там, не знаю, колоть дрова или пилить, я буду читать книги. Вот они очень много читают, в дневниках Николая II очень много заметок о том, что вот он замечание о том, какие он книги прочитал, каких писателей читал. Вот он Чехова читал, Лескова читал. Это точно совершенно известно, это отражено в дневниках. Ну и, конечно, нет ощущения того, что может быть наступить какая-то трагическая развязка. Они не предполагали этого, во всяком случае, из дневников государя это никак не следует. Напротив, сначала он ожидает, что им разрешат уехать в Крым, в одно из владений, где он будет жить как частное лицо в кругу семьи, собственно говоря, к чему он и стремился. Потом, ну, некие надежды на то, что английские родственники помогут, как известно, они не помогли. Король Георг заявил о том, что пребывание Николая II и семьи в Англии в данный момент политически вот может быть воспринято негативно. Ну вот, что касается тех источников, которые мы имеем.
Удивительно то, что люди, находясь в заключении, не теряют при этом самообладание. Ведь считается, что когда человек оказывается в крайних ситуациях, начинает проявляться его подлинная природа. Почему Достоевский так любил своих героев поместить в какую-нибудь самую пиковую такую ситуацию крайнюю? А здесь люди находятся под арестом, причем довольно долгое время, и сохраняют, как вы говорите, свой привычный распорядок дня и, ну, во всяком случае, внешнее спокойствие.
Да, внешнее спокойствие, ну и какая-то попытка. Ведь в чем еще здесь и трагедия, и, наверное, ситуация, вызывающая глубочайшее сочувствие? Ведь он мужчина, он глава семьи. И он должен ограждать от грубости, от каких-то циничных замечаний. Все это было. Были и неприличные надписи, и неприличные рисунки. А дочери, девушки, да, которые не должны по понятиям того времени, и, в общем, вообще по христианским понятиям ничего этого видеть. И он страдает, безусловно, от этого. Потому что, ну, как мужчина он не может взять оружие, там, как офицер. Все же там он не может каким-то образом выразить свой протест, поэтому приходится это сносить и терпеть. И вот это тот момент, на который, мне кажется, следует обратить определенное внимание.
Сложная получается картина жизни в этот период, ну а дальше уже, получается еще сложнее. Непросто. Вот мне кажется, что непросто бывает в таких ситуациях удерживать осанку. Возможно, это действительно признак какой-то породы, что ли?
Ну, признак того, что мы называем подлинным аристократизмом, да, ведь он измеряется, да, не какими-то, не какой-то родовитостью, а прежде всего воспитанием, умением себя держать, не показывать виду. Вот этим аристократизмом может обладать и крестьянин, там, и ремесленник, и торговец, кто угодно, если вот у него это есть. Ни в коем случае не давать повода, ищущим повода, злорадствующим. Вот это несомненно, было. Вести себя достойно, вот было такое забытое уже теперь слово в лексиконе людей того времени, вести себя достойно, в какой бы ты ситуации ни оказался, я думаю, что вел он себя достойно.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания. Всего
доброго. До свидания. Напомню, на связи с нами был профессор Московской духовной академии, историк Алексей Светозарский. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И снова о грядущем лете. Время отпуска для многих, оно практически священное. Я вот, например, при том, что очень люблю свою работу, все же не устаю повторять, что отпуск из человека делает человека. И очень хочется, конечно, это время провести максимально эффективно. Вот для тех, кто любит, например, русский север, Карелию и Архангельскую область, есть хорошая возможность присоединиться к одной из экспедиций движения «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Волонтеры этого проекта спасают от разрушения уникальные часовни и храмы Карелии и Архангельской области и уверяют, что никаких особых навыков для этого от волонтеров не требуется, ну, кроме, понятно, желания приехать в эти удивительные места и поучаствовать в хорошем деле. Подробности узнаем от координатора проекта «Общее дело» Никиты Сенькина. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Никита.
Добрый вечер, Алла.
Расскажите, пожалуйста, о ваших летних экспедициях.
Да, конечно. Сначала в двух словах о проекте. Каждый год добровольцы проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» отправляются на русский север. Преимущественно это Архангельская и Вологодская области и Республика Карелия. Добровольцы, приезжая к храмам и часовням, расчищают завал, убирают из храмов мусор, проводят противорения и консервационные работы, а также приглашают священнослужителей для совершения богослужений. Например, в прошлом году у нас состоялось 67 экспедиций, в которых приняло участие более 100 волонтеров, а в этом году проект отметил свое десятилетие. Но при всем при этом еще на русском севере остается свыше 300 храмов и часовен, которые требуют срочной помощи. И, конечно, нам нужны добровольцы, которые бы смогли поехать и этим летом. Что касается этого лета, сезон у нас начинается с мая месяца, вот уже фактически со следующей недели, и продолжается до сентября месяца. По длительности экспедиции у нас от недели до двух недель. На сайте общедело.ру у нас размещается, каждый день обновляется график экспедиции. То есть любой человек, который берет себе отпуск этим летом, может зайти на наш сайт и увидеть график и выбрать то время, когда было бы ему удобно поехать. Да, я хотел бы обратить внимание, что нашим волонтерам какие-то особые навыки, они не требуются. Конечно, если они есть, приветствуются, вот, но при этом любой человек может принять участие в экспедиции. То есть в каждой экспедиции есть опытные люди, которые уже были не раз в наших экспедициях, которые помогут, подскажут, как и что делать.
Расскажите, пожалуйста, внутри экспедиции, как выстраивается жизнь? Есть ли какой-то распорядок дня? Есть ли вообще возможность отдохнуть? Или там придется с утра до ночи только и делать, что разгребать мусорные ямы или заниматься строительством и прочее? Или это как-то иначе все выглядит?
Вы знаете, наш руководитель проекта, священник отец Алексей Яковлев, вот он прям уже приказным тоном всем говорит о том, что обязательно один день должен быть посвящен культурной программе. И на русском севере, надо сказать, есть действительно что посмотреть, это уникальные места. Но такой феномен происходит, интересно, что в экспедиции люди настолько увлекаются трудом, единой целью сделать что-то полезное для храма или часовни, что зачастую их очень сложно направить на какую-то культурную программу. Но все равно удается. То есть обычно день мы все-таки закладываем на культурную программу, чтобы можно было что-то увидеть, посмотреть. Вот. Обычно, как мы знаем, храмы, часовни, то вот касается, например, Республики Карелии, практически в каждой деревне, в каждом селе есть озеро. Ну и в зависимости, конечно, там от месяца, то есть можно или попасть еще или там, в грибной сезон, или сезон ягоды. То есть всегда можно каждому найти то, что он любит. Вот. Что касается быта экспедиции, обычно у нас есть у каждого своя какая-то роль и задача. Девушки у нас, это все-таки они отвечают за кухню, но не обязательно. То есть многие девушки у нас работают. Например, есть такая задача у нас, как фотофиксация. То есть человек должен снять с определенных ракурсов храм или часовню для нашего каталога. Потом есть такая вот роль, как летописец. Мы его называем, да, то есть это человек, который полностью ведет журнал и рассказывает, что происходит каждый день, после чего мы многие рассказы публикуем на нашем сайте общедело.ру и в том числе в социальных сетях. Обычно мы формируем людей под командира, то есть у нас есть дата экспедиции определенная на сайте, у нас собирается команда, обычно это там 7-10 человек. Эти люди обязательно перед поездкой здесь у нас встречаются в координационном центре, который находится на территории храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. Медведкова. Они здесь встречаются, знакомятся, распределяются роли, кто за что отвечает. Далее мы, соответственно, формируем маршрут экспедиции.
Никита, скажите, а в этих экспедициях могут принимать участие только люди, которые ходят обязательно в храм? Или вы в этом смысле открыты для разных людей, которые просто понимают важность сохранения нашей традиции?
Да, в этом плане у нас ограничений нет. И самое простое будет сказать по своему опыту. Я вот также поехал в экспедицию, еще не будучи прихожанином храма, это было несколько лет назад, и в этом плане ограничений нет, и зачастую люди, наоборот, через экспедицию, через совместный труд, они как раз приобщаются и к храму, и к вере, начинают узнавать вот через сохранение культурного наследия, через сохранение деревянного зодчества, узнавать и русскую культуру, и православие, живо интересоваться, и поэтому в этом плане ограничений нет, и в том числе возрастных ограничений у нас тоже нет. Там молодой участник экспедиции у нас был 30-дневный младенец. Вот. Но и верхней планки у нас возрастных ограничений тоже нет. Поэтому приглашаем всех, кто желает поучаствовать. Вот. Даже бывают такие у нас и волонтеры, добровольцы, которые помогают удаленно. То есть можно, если у человека нет возможности, в принципе, поехать, но он хотел бы хоть как-то помочь, да, своим временем, то можно, опять же, найти контакты наших координаторов нашего проекта на сайте. То есть можно помогать удаленно через интернет и работу с нашим сайтом, социальными сетями, с нашим каталогом храмов. Поэтому любая помощь приветствуется.
Спасибо вам большое за комментарий. Еще раз напомню адрес сайта общеедело.ру.
Да, все верно. Спасибо вам огромное.
Напомню, Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело», был с нами на связи по телефону. И повторю еще раз, что всю информацию о времени экспедиции и о местах, где они будут проходить, можно найти на сайте общеедело.ру. В одно слово латиницей общеедело.ру. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы листаем журнал «Фома», смотрим сайт «фома.ру» и обращаем внимание на наиболее интересные новинки, которые здесь появились за последнее время. В Академии Фомы новый курс. Кандидат исторических наук Алексей Муравьев рассказывает об интереснейшем историческом периоде, когда на территории Римской империи встречаются две культуры, ну, а точнее сказать, два мировоззрения – античность и христианство. Некоторое время ведь римские власти не выделяли христианство как-то особо и полагали, что это секта внутри иудаизма. И вот как так случилось, что, в общем, толерантная к большинству религий римская власть увидела в христианах угрозу? Эти и другие подробности в курсе лекции Алексея Муравьева в рамках Академии Фомы. И вот фрагмент из самого начала этого курса.
Когда мы говорим о раннем христианстве, а сам термин этот имеет в науке расплывчатый и не всегда понятный смысл, но в целом мы пользуемся им для обозначения христианского мира между примерно концом первого и четвертым веком, мы не всегда хорошо понимаем, как культурно выглядели христиане для массы жителей империи. Если для первого века у нас примерно есть представление, что христиане выглядели еврейской сектой, то постепенно ситуация где-то к середине второго века смещалось, и христиане перестали выглядеть уже как исключительно явление приносное, чуждое, еврейское или вообще восточное. И постепенно начало происходить растворение христианства в массе населения империи именно в культурном смысле. И из-за того, что слишком много в историографии построено на сведениях христианских писателей, возникает некоторое ложное ощущение, будто вся империя была сильно занята христианами. Но на самом деле это не так. Дело в том, что вот само время, вот это вот от второго века и уж тем более к четвертому, часто называют временем поздней античности. В свое время Эрвин Дотс написал книжку, в которой он назвал это время «Age of Anxiety» – «Время беспокойства, неуверенности». И в это время огромное количество восточных культов в той или иной степени проникало в античный мир. Процесс этот в целом ученые еще со времен Мумзена называют ориентализацией, то есть Римская империя стала превращаться в какое-то что-то другое, в что-то восточное. Вот. Я не уверен, что это правильный термин. Вполне, наверное, лучше было бы, может быть, употребить какой-то другой. Но за неимением лучшего мы будем говорить, что в рамках ориентализации христианство вписывалось в процесс проникновения восточных культов на территорию империи. И в этом смысле жители империи смотрели на эту ситуацию как на изменение своего ландшафта. И каждый из этих культов они пытались оценивать с точки зрения опасности его или безопасности. Что касается еврейского населения, то оно жило на территории Римской империи довольно замкнуто и обособленно. Еврейские богослужения никого особенно не интересовали, потому что евреи, строго говоря, не занимались тем, что принято называть прозелитизмом. То есть они не вербовали никого, не зазывали в свои ряды, поскольку оно было этнически ориентировано. Христианство, и вот это вот мы видим первый серьезный конфликт, в тех рамках, в которых оно существовало, скажем, до середины II века, оно тоже не особо, так сказать, конкурировало. Это была группа людей, в основном пришельцев из Ближнего Востока, говоривших на арамейском и греческом языках, то есть, в общем, не говоривших толком на латыни, как правило, потому что социально это были люди низшего класса вначале. Вот. Главным языком Востока был арамейский, и поэтому все говорили на нем и евреи, и не евреи. Но постепенно стал обозначаться второй конфликт, который приобрел культурный смысл позже, а именно когда христиане осознали необходимость изменения своего языка и, как следствие, через язык социальной позиции. Они стали усваивать язык греческой культуры, греческой философской традиции. И это происходило в несколько этапов, связано было с апологетическим движением. Христианские апологеты II века в начале этого II века показали, что христиане – это те же люди, что и все остальные жители империи, те, кого потом стало принято называть язычниками, но только как бы правильнее, лучше. И вот здесь было другое культурное основание. Они, апологеты, взяли на вооружение ту самую критику своего общества, которая была произведена римской элитой изнутри, но выводы из нее делали другие, что вся религиозно-культурная, так сказать, формация, составляющая основу римской идентичности, она неправильная. И вот это был уже вызов серьезный, на который нельзя было не ответить. Поэтому этот конфликт оказался очень жестким.
Это был фрагмент лекции кандидата исторических наук Алексея Муравьева из курса о том, как античность встретила христианство, который он читает в рамках Академии Фомы. Все лекции можно найти на сайте foma.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде. На ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Омске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, до 13 тепла, небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 20 градусов, переменная облачность и без существенных осадков. В воскресенье ночью плюс 15, днем ясно, без осадков и до 19 градусов. Филармонии, в воскресенье концерт «Прогулка по Прадо». Городской камерный оркестр исполнит произведения испанских композиторов. В программе классическая, народная музыка и, конечно же, фламенко. В Екатеринбурге в субботу ночью до 6 тепла, днем около 10 градусов, переменная облачность, местами гроза. В воскресенье ночью плюс 1, плюс 3, днем до 12 градусов и возможен небольшой дождь. В Ельцин-центре проходит выставка работ недавно ушедшего из жизни выдающегося художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Он родился в Екатеринбурге, а тогда в Свердловске в 1925 году. Экспозиция представляет 92 работы мастера, среди которых скульптура, графика, литографии, архивные фото и видеоматериалы. В Москве в субботу ночью около 0, днем переменная облачность, временами дождь и до 10 градусов. В воскресенье ночью также 0, днем 12-14 градусов тепла, переменная облачность без осадков. Интересная выставка в музее-заповеднике «Коломенское». Там показывают скульптуры, сделанные из песка. Посетители увидят работы не только российских скульпторов, но и мастеров из Индии, Белоруссии, Литвы, Болгарии и Голландии. Вся экспозиция делится на тематические блоки, такие как «Экология», «Литература», «Космос». Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 9 мая, в День Победы, как многие, наверное, знают, день рождения Булата Акуджавы. О нем можно очень долго говорить. Слишком многое он пережил, причем с самого детства, когда расстреляли его отца. И все это есть в его песнях, которые сейчас, наверное, от нас неотделимы. «Десятый батальон», «Ваше благородие», «Виноградная косточка», да и многие другие. В музее Булата Акуджавы в Переделкино есть очень трогательный подарок ему от дивного грузинского художника Ризо Габриадзе. Габриадзе умеет создавать просто невероятных кукол, и вот там в переделкинском шкафчике стоит Булат Акуджава в его исполнении. Тоненький такой, с гитарой и с двумя правыми ногами вместо правой и левой. А свою мысль Ризо Габриадзе пояснил так. «Булат, я сделал тебя фарфоровым, потому что ты очень хрупкий. И тут у тебя две правых ноги, потому что ты всегда прав». Ну, по-моему, с этим трудно спорить. И вот в честь дня рождения Булата Акуджавы на радио «Вера» пусть прозвучат «Часовые любви».
Часовые любви на Смоленской стоят, часовые любви у Никитских не спят, часовые любви по Петровке идут. Неизменно часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где не властны слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нет у любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, признаю только эти войска сквозь зимы и вьюги, к Москве подступает весна. Часовые любви на Волхонке стоят, часовые любви на Неглинной не спят, часовые любви по Арбату идут. Неизменно часовым полагается смена.
Светлый вечер на радио «Вера».